Глава 24. Написанное на сердце. Мой дедушка по отцовской линии, сын шведских эмигрантов, осиротел в раннем детстве и воспитывался в приюте в Бостоне. Как ни удивительно, он сам научился играть на разных музыкальных инструментах и в будущем стал известным музыкантом, соло-корнетистом Бостонского симфонического оркестра. К сожалению, когда эти музыкальные гены передавались дальше, они благополучно минули и моего отца, и меня. Я не пою даже на церковных собраниях из-за опасения сбить других с тональности. Если вы подобным же образом обделены в сфере музыки, то, возможно, задаетесь вопросом, почему я привожу здесь все эти рассказы о Мессиане и Кейджи? В конце концов, эта книга посвящена поиску истины и секретам счастливой жизни. Разве обсуждение высокоинтеллектуальной музыки не уводит нас в сторону от цели? Но искусство — это вовсе не отвлеченный вопрос, а сама суть той мысли, которую я хочу донести. Оно сталкивает нас с истиной, делая ее реальностью, прочувствованной сердцем. По сути, наше восприятие красоты — это очень существенный аспект, отличающий нас как людей. Ни один археолог не обнаружил нору какого-нибудь животного с примитивными настенными рисунками, вроде тех, которые оставили древние люди. У животных просто нет таких способностей. Только люди неизменно пытаются передать красоту в различных формах и разнообразными способами. Хотя животные и насекомые могут создавать красоту, как в случае с пауком в камере Ньен-Чен, они не делают этого намеренно. Только человеческая личность и творит, и размышляет над значимостью творения. Причем это относится не только к художникам. Почти любой вид работы включает в себя элемент творчества, чем бы мы ни занимались, в сфере услуг, продавая страховки, ремонтируя компьютеры, или же строим дома, конструируем машины или разрабатываем бизнес-системы. Как уже обсуждалось ранее, удовлетворение от работы в значительной мере обязано тому, что мы задействуем воображение, изобретательность и навыки, стараясь сделать свое дело хорошо. Упражняясь в собственном творчестве и наблюдая за творчеством других, мы приходим к осознанию Божьего творчества и Его заботы, проявленных при сотворении нашего прекрасного мира. В нас растет подозрение о правдивости утверждений Библии, что мы, человеческие существа, созданы по Божьему образу, что возможности нашего разума и воображения, а также способность бескорыстно любить, были дарованы нам Богом, обладающим этими атрибутами в их полном и абсолютном совершенстве. Бог-творец создал нас тоже творцами. Поскольку источником творчества является наша человеческая сущность, отражающая личность и характер Бога, то искусство обладает невероятной силой пробуждать в нас величайшие жизненные вопросы и побуждать к поиску ответов, которые находятся внутри нас самих. Размышляя над творчеством людей или великого Творца, мы ощущаем могучие импульсы в самом центре нашего естества. Нуждаясь во вдохновении, я иногда отправляюсь на прогулку по пляжу в пригороде Неаполя, штат Флорида, где я живу. Величие океана всегда производило на меня глубокое впечатление. Мексиканский залив, будь то в шторм или в штиль, круглый год представляет собой совершенно восхитительное зрелище. Особенно великолепен он летом, когда солнце опускается за горизонт, пышные скопления облаков окрашиваются в розовые, серые и голубые тона. Во время прогулок по пляжу я испытываю благоговение, восторг и обретаю вдохновение даже в те дни, когда я чем-то обременен. Проблемы уже не кажутся настолько гнетущими. Стоя на берегу, я разделяю чувства шотландского альпиниста Уильяма Мюррея, описавшего свою невыразимую радость от созерцания величественных горных пиков, как один из мимолетных взглядов на красоту, которую все, познавшие ее, вынуждены назвать истиной. Известный философ Жак Маритен назвал красоту метафизической приманкой. Она ведет нас к размышлению о своем источнике. Откуда берется красота? Почему вид океана так волнует нас? Почему он вызывает чувство неосознанного томления о чем-то за пределами нашего земного опыта, о чем-то большем, превосходящем все наши познания в этой жизни. Писатель и ученый Клайв Льюис считал, что наиболее вероятное объяснение нашего стремления, которого не может удовлетворить никакой опыт в этом мире, заключается в том, что мы были сотворены для иного мира. Красота этого мира побуждает нас задаться вопросом: не создал ли нас тот самый бессмертный взор, который создал тигра? Мы размышляем, есть ли у этого Творца цель для нас в земной жизни и даже за ее пределами. Красота Божьего творения излучает обещание. Возможно, кому-то подобные размышления покажутся странными, но любое исследование истории и литературы говорит об универсальности таких вопросов. Вот почему мы не можем пройти по жизни без божественного беспокойства, как его назвал Эммануэль Мунье. Комментируя взгляды Мунье, Лоренцо Альбасетто отметил, цитата: «В самом деле, нашу жизнь по-настоящему человеческой делают те бесконечные вопросы перед лицом тайны, перед чем-то большим, сколько бы нам ни было лет, 3 или 90. Эти вопросы дают нашему сердцу бодрствовать, познавая окружающий мир, и позволяют смотреть даже на обыденные вещи с тем же удивлением и восторгом, как в тот момент, когда мы увидели их впервые». Конец цитаты. Французский математик и философ Блез Паскаль сказал: «У сердца есть доводы, которые неведомы разуму». Он подразумевал, что наша человеческая природа, как целое, способна постигать истины, выходящие за рамки понимания одного лишь разума. Она включает в себя не только интеллект, но и эмоции, не только расчет, но и интуицию и воображение. Высказываясь ранее против того, чтобы мы основывали свою жизнь на эмоциях, я не имел в виду, что наши эмоции не являются важным проводником к истине. Если приятные чувства становятся смыслом и самоцелью, то они, конечно же, введут нас в заблуждение. Но, вдумчиво размышляя над своими интуитивными реакциями, мы иногда обнаруживаем, что знаем гораздо больше, чем можем выразить логически. Сами наши размышления об источнике всего сущего, включая красоту, повышают вероятность того, что где-то действительно существует нечто большее, иными словами, Бог. Ничем другим их объяснить нельзя. В XI веке епископ Ансельм Кентерберийский так выразил это в молитве: «О Господь, никого более великого, чем Ты, мы не можем постичь. Ты также превыше всего, что может быть постигнуто. Не будь так, можно было бы представить себе что-то более великое, чем Ты, но это невозможно». Поначалу кажется, что это рассуждения, идущие по замкнутому кругу, лишь подтверждающие необходимость в существовании подобной идеи. Однако богослов колониальной эпохи Джонатан Эдвардс взглянул на этот вопрос с другой стороны. Он говорит: «Небытие — это то, что снится спящим камням». Конец цитаты. Поскольку мы не способны представить свое собственное небытие, мы можем быть уверены как в своем существовании, так и в той личности, которая превыше всего доступного для познания. Это называют онтологическим доказательством существования Бога, и чем больше вы о нем размышляете, тем больше проникаетесь его разумностью. Я обнаружил это в тот момент своей жизни, когда был совершенно далеким от религии, в лучшем случае номинальным христианином. Я приехал на озеро в Нью-Хэмпшире вместе со своими двумя сыновьями, чтобы поучить их хождению под парусами на маленькой 4-метровой яхте. Во время одного из наших вечерних упражнений на озере Кристиан, которому тогда было 10 лет, стоял, удерживая парус. Его глаза искрились восторгом от того, что он может собственноручно управлять яхтой. Я находился на корме, держась за румпель. По лицу сына я видел, насколько он рад своему новому открытию, ощущению силы ветра в руках. В тот миг, сам того не ожидая, я произнес: «Боже, спасибо, что подарил мне этого ребенка и этот удивительный момент, который я могу с ним разделить». Затем я сказал Богу, что если бы мне было суждено на следующий день умереть, то я чувствовал бы, что моя жизнь удалась. Осознание того, что я только что сказал, меня поразило. У меня не было намерений пытаться говорить с Богом, кем бы он ни был, даже если он действительно существовал, и его можно было познать, в чем я определенно не имел интеллектуальной уверенности. И все же мне пришлось признать, что я был просто переполнен благодарностью за это незабываемо глубокое переживание с моим сыном Крисом, и мне хотелось кого-то поблагодарить. Бога. Казалось, что на каком-то уровне я не могу представить невозможность его существования, но я отмахнулся от этого ощущения, решив, что все это — последствия чрезмерного стресса от пережитого. Странные вещи могут с нами происходить. Что же побудило меня в тот день говорить с Богом? Переполняющее чувство благодарности за невероятно радостное переживание. Я обнаружил, что благодарность вложена внутрь каждого из нас — точно так же, как универсальная человеческая характеристика — чувство вины. Разве вас не наполняет благодарность, когда, проснувшись поутру, вы открываете окно, ощущаете свежий весенний ветерок и видите восходящее солнце? Я благодарен каждый день за то, что живу, что у меня чудесная семья, что у меня есть цель в жизни. Разве можно относиться к этому иначе? Но если за пределами земного нет ничего, кроме безбрежного вакуума, то почему вы должны испытывать благодарность за что-либо? У меня есть друг, и у него как-то состоялся разговор с одним из бизнес-партнеров по поводу своей христианской веры. Его партнер, один из директоров большой международной корпорации, был чрезвычайно начитанным и глубоко разбирался в экономике и философии. Пытаясь объяснить свою веру в существование Бога, мой друг выспрашивал у него, что он думает о жизни. Этот человек признал, что испытывает глубокое чувство благодарности за свою жизнь. Когда мой друг спросил у коллеги: «А кому ты благодарен?», тот был застигнут врасплох, признав, что не верит в существование кого-либо, кому можно было бы выразить эту благодарность. «Но почему ты испытываешь ее?» — не унимался мой друг. «Ты можешь быть благодарным только какой-то личности, заслуживающей этого». На это коллега ответил: «Вот почему люди придумали Бога. Им обязательно необходимо некое мифическое существо, которому они могли бы выражать благодарность». Нелепость этого аргумента очевидна. Джеймс Райан вернулся к надгробию в Нормандии не для того, чтобы выразить благодарность кому-то, кого он выдумал в своем воображении. Капитан Миллер действительно спас ему жизнь. Благодарность без объекта благодарения — бессмысленная идея, и никто не будет выдумывать Бога только для того, чтобы было кого благодарить. Если нет Творца, то почему мы испытываем благодарность? Благодарность, которую испытывал Джеймс Райан или я в тот день на озере, благодарность, пережитая столько раз в течение жизни всеми нами, включая бизнес-партнера моего друга, предполагает существование кого-то, кому мы благодарны. Точно так же, как универсальная характеристика чувства вины указывает на существование нравственного закона, универсальное чувство благодарности ведет нас к пониманию, доступного, пожалуй, только сердцу, об источнике нашего бытия — Боге. То, что я пережил, глядя на сына в Нью-Хэмпшире, было ярким проявлением этого знания, записанного на сердце. Но если мы осознаем реальность красоты и благодарность глубоко внутри нас, то почему же нам так сложно жить в свете этого понимания? Потому что все окружающее с упорством и настойчивостью твердит нам о противоположном. Транспаранты повсюду вещают: истины не существует, Бог — это миф, и наше общество принимает откровенную ложь за чистую монету. Повторюсь, это огромная дисфункция современной жизни. Она становится еще более очевидной, когда мы исследуем, какую роль играет в нашей повседневности постмодернистское мышление с его противоречивой, явно иррациональной природой. Постмодернисты совершают ужаснейшие вещи —